точки над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня точки над «и», а это означает, что сегодня понедельник, 17 с копейками, да?
Да, возможно.
В студии Александр Горбачев и Летиский Лев. Сегодня тема у нас?
Сегодня мы поговорим, поскольку хотели, давно обещали поговорить про Грузию, проговорим про экономику, наверное, ну и вообще проговорим, что...
Ну, то есть, как обычно.
Как обычно, обо всем.
Ну, давай про Грузию. Ты там в курсе больше всех, а я буду удивленно спрашивать.
Я не могу претендовать там на... То, что больше всех, но чуть-чуть.
Кроме Саперави, мне ничего от Грузии в последнее время не попадалось, понимаешь?
В принципе, вот ты сказал, и ты попал в точку над «и». Значит, ну это если говорить об экономике там, да, Грузии, то экономика, она, в принципе, чем она известна сейчас? Она известна боржоми, 24 страны мира поставляется.
Всего?
Да, всего, но на самом деле это очень большой объем поставок, это огромная экономика. Недавно боржоми было продано семьей Бадри покойного и продано российским, я так понимаю, олигархам. И сразу возобновились поставки в Россию, Онищенко сразу отключил, значит, запрет. Дальше...
Именно на боржоми отключил?
Да, на боржоми был отключен запрет. Но вообще в Грузии, Грузия чем характерна? Тем, что вот в этом регионе...
Ну, будет 100 рублей бутылку стоить, и что теперь?
Нет, я не думаю, что она будет стоить 100 рублей. Она
хорошо,
будет стоить...
80.
Будет... Нет, ну, хорошая вода с хорошими показателями минеральными, это стоимость бутылки стоит реально от 2,5 долларов, там, от 2 евро. И на самом деле...
Какая, полуторалитровая, ты имеешь в виду?
Нет, обычно полулитровая вода.
Полулитровая, да. 2 евро стоит?
Да, да, это хорошая минеральная вода. А в Грузии хорошая минеральная вода, надо сказать, и она славится. Есть специальные схемы оценки вод. И боржоми очень хорошая вода.
А мы в каком ключе вообще сейчас Грузия?
А мы сейчас начали. Вот ты сказал, я тебе рассказываю, что ты попал же в точку. Ведь есть вопросы, связанные с... А чем живет вот эта территория? Да? Территория живет какой-то экономикой, какой-то духовностью, какой-то самостийностью, наверное, какой-то там культурой и так далее. Я вот могу пробежаться по всем вот этим... кратко по всем вот этим направлениям, факторам. Оценку дать свою. Вот я вижу, что экономика... Она там определена его и грузинской вот этой грузинской историей, грузинской, наверное, физикой, где это все находится.
Геополитической обстановкой.
Политическая обстановка в Грузии всегда была чрезвычайно трудной.
Да.
Значит, по экономике, кто-то спросит, а что вообще такие, что они там, грузины-то умеют и имеют? Грузины поразительная нация, скажу. Очень-очень интересная. Близок к любви.
Если вот то есть сейчас... ты хочешь сказать, что мы сомневались?
Нет, кто-то может сказать,
что они поразительные.
Что, да, они там обычные, там, Закавказье, обычная какая-то там, там таких много. На самом деле, таких там немного. Так вот, закончу про экономику. Экономика в Грузии, понятное дело, была связана с торговлей, понятное было дело. Там она сельскохозяйственный уклад имеет, 50% населения в Грузии занято в сельскохозяйственном секторе. И что это такое сельскохозяйственное? Это выращивание каких-то штук и продажа этих штук и потребление этих штук внутри себя. То есть 12% ВВП Грузии – это сельское хозяйство, а занято там 50% народа, который там проживает. Вообще в Грузии проживает 4 миллиона, где-то 4,5 миллиона.
А виноделие в пользу сельского хозяйства?
Да, обязательно. Виноделие – это очень большая часть сельского хозяйства. Дебит вод вот таких питьевой воды в Грузии очень велик, там гигантское количество воды Грузия может продавать без потерь своего, скажем так, стратегического запаса воды. И это означает, что Грузия всегда будет продавать питьевую воду. А этот ресурс стратегически в современном мире является. Особенно в том, скажем так, ирано-турецком или ирано-византийском, арабско-византийском направлении. То есть там вода – это стратегический ресурс. Грузия в этом плане богом не обижена. Дальше. Грузия не обижена богом в части культурной и... этнического дара такого культурного. Я бы сравнил Грузию, наверное, с Ираном. Это очень серьезные культурные основы. В Грузии я скажу так, может быть, прозвучит непонятно, но в Грузии слаба была государственность, но сильна очень этническая, вот это, этническая, этнический уклад, культурно-историческая самостийность. В Грузии очень серьезное, значит, влияние имеют именно позиция народа. То есть, если сказать, что, ну, допустим, в Грузии там 80-85% коренных грузин живет, да, это...
Ну, взять хотя бы, если уж ты об истории заговорил,
да,
то такого государства не было, а народ был фактически до советских времен.
Смотри, вот я подробно...
Самостоятельного государства конкретного, да, там, со своими границами, со всеми пирогами не было.
Было царство там, было несколько царств.
Но оно все время было под чьим-то каким-то
всегда
этим
было,
началом.
Ну, я скажу так, если...
в какую-то империю.
Да, если посчитать полезное, скажем так, время автономии грузинской, то так или иначе грузины, они всегда были включены в какую-то орбиту какой-то крупной империи, да. Но они очень были всегда автономны. Ну, допустим, какой пример? Первый грузинский фильм вышел в 12 году, в 1912 году. Это опережает, серьезно, другие, значит...
Кинематографы?
Кинематограф, да, в других странах, в том числе развитых. Грузия была всегда очень развитой страной. То есть уклад жизни позволял заниматься самообразованием, позволял формировать культурные центры. То есть культурный центр — это всегда воля, это всегда дух сильный и возможность отстаивания своей точки зрения, то есть возможность продажи своей концепции мира. То есть и Грузия, она, вот находясь вот в этой долине между вот этими хребтами и возможностью выхода в море, и в то же время возможностью выхода туда, в Азию, Грузия всегда имела возможность диктовать свою позицию мира и развивать вот эти свои основы. И могу сказать, что, находясь под владычеством там одних, других, третьих, Грузию захватывал, там, я не знаю, кто только не захватывал, Тамерлан и так далее. И, на мой взгляд, они интегрировали в себя очень много важного. Письменность, они всегда отстаивали, они, наблюдая, как развивается ситуация в других регионах, они получали информацию всегда и внимательно оценивали. И вот я вижу, почему я так делаю вывод? Потому что они принимали абсолютно правильные решения. То есть они, допустим, всегда отстаивали необходимость собственного языка. На советском пространстве Грузия всегда имела возможность что-то говорить. И не потому, что там был Иосиф Виссарионович.
Конечно, не потому. Да, конечно.
Нет, но массовые демонстрации в 78-м году, я тебе хочу сказать, и после этого признания государственным языком грузинского языка государственным, это, я тебе скажу, тогда это было очень серьезно. Тогда это было очень серьезно. В 78-м году массовые демонстрации были в Грузии. В 24-м году в Грузии был антисоветский переворот. Свергнуть совет, власть Совета.
В 18-м.
В 24-м.
Первый уже... он был в 18-м.
Нет, я говорю, почему?
Меньшевистское правительство
захватило. В 24-м, это уже когда...
2024-м.
В 1924-м, когда власть Советов уже укрепилась, уже пошло создание вот этой технологии, управления территориями стратегическими. А Грузия для Советского Союза, для вообще в составе Советского Союза, архиважнейшее было направление Грузии.
Да-да.
Это возможность контроля и над базовым пространством в подбрюшье у себя Россия, даже не в подбрюшье, в подсердечье Грузия всегда находилась у России. Она всегда принципиальное значение имела. Кто там контролирует ситуацию? Но вот что интересно, что Россия не учла вот этот, наверное, тяжелейший для понимания этнос, не учла, что технологии управления этой страной, они всегда опираются на влияние на народные массы. Там даже слово понятие массы, наверное, трудно применять, потому что там, куда ни плюнь, везде либо царский род, либо какой-то княжеский род, либо, значит, какие-нибудь от Багратиона.
Был наследником того самого княжеского рода, роду, который 700 лет правил Аджарией.
А там до сих пор сейчас 4 основных княжеских рода, они все. И тот же, ну, все. Там Саакашвили, княжеский род и так далее. И не учитывая вот эти очень... Их не смоешь. Это не 10, не 20, не 50, не 100 лет. Такие вещи не смываются. Потому что Грузия там 2000 лет под войнами. Тамерлан их всяких захватывал. Ну, представляете, там арабы, которые жестко очень всегда вели себя в нападении.
Как бы, турки.
Турки тоже не лыком шиты и так далее. Там янычары, значит, с кривыми ножами. Так вот, смотри. Интересно что? Что Россия, Советский Союз, имея в руководстве Сталина, все это время могло, как тебе сказать, как-то Грузия, конечно, выделялась на фоне других республик.
Да там даже и после Сталина единственная республика, которая получала мясо живым образом, понимаешь, то есть туда везли коров.
Да.
Вот во все остальные места надо было везти мясо замороженное.
Да.
А туда надо было везти живых.
Вот очень.
Потому что правильно. Мы не можем.
Потому
по-другому.
Что правильно было.
Нам нельзя иначе.
Потому что правильно.
Как так?
Государственность в Грузии, она могла быть любой. То есть сюда могли поставить любого начальника, может быть, даже выбрать более-менее грамотно начальника из местных. Допустим, вот Шеварднадзе очень грамотно использовал грузинское понимание Грузии изнутри. И Шеварднадзе, при том, что он разогнал парламент, а в Грузии парламент это очень важно. Он разогнал и управлял госсоветом фактически вместо парламента. Он очень долго ему удавалось контролировать территорию Грузии, да? И как только отключили свет вот в этой партийно-номенклатурной контрольной системе, потому что у нас же была конституция, да, и руководящая роль партии, как только партию отключили, все, Грузия сразу мгновенно отвалилась. Мгновенно, потому что государственностью оно не было связано с Россией фактически никак. Никакие советы там народных депутатов, никакие горкомы, обкомы в Грузии не работают так, как должны, как работают здесь, в средней полосе России. Это другая просто конструкция должна была быть. Ее не учитывали. И я думаю, что надо было, может быть, отпустить, как это произошло. А теперь Грузия является таким суперэффективным примером, который можно заимствовать для, значит, формирования новой идеологии, более современной, что ли, идеологии управления Россией. Потому что Грузия хороший пример не потери, а развития вот этнической вот этой самостоятельности или духа коренной народности. Да? То есть Грузия, она по-другому воспринимает свои неудачи или неурядицы. То есть они это книжники, это образованные люди, это интеллигенция. Они не обижаются, там, что они там ковыряются в земле. Да. То есть это по-другому, просто другой взгляд на мир. Согласись, что там приедет какой-нибудь министр российского правительства куда-нибудь в Колпну, и он будет с неким брезгливостью на лице, я думаю, оценивать, как копается там перебрасывает навоз вилами какой-нибудь крестьянин орловский. А в Грузии этого не происходит. В Грузии любой имеет вот эту живую связь, пуповинную, там, скажем, энергетическую связь с землей. Это всегда какие-то 900-летние какие-то церкви. Это вот этот прапрапрапрадед там в 120 лет закладывал стену вот этого там монастыря там. Вот этот там ездил, договаривался с каким-нибудь там ататюрком. Вот этот ездил там, договаривался с Тамерланом. И они все очень гордые люди. Вот эта гордость подпитывается вот этой культурной связью исторической. Поэтому экономика Грузии не является чем-то принципиальным для грузин, да? То есть они с экономикой вопросы решили. У них есть полезные ископаемые, они могут сами себя прокормить, они могут сами себя, значит, развивать. Они находятся в удивительном месте, в котором, до которого ледниковый период практически не дошел. Ледник, не схватил. Там не изменялось. Там есть реликт, там есть все. Там медицина отлично может развиваться и развивается, да? Там выход к морю. По сути, вода, самое главное, что у них есть. Все у них есть. Богом такая незабытая точка суши. С экономикой все в порядке, с культурой все в порядке. Вот этот укол, скажем так, внешнего воздействия, я воспринимаю не иначе, как попытку самих же грузин довериться.
Что ты имеешь в виду?
Ну вот Саакашвили, это эксперимент такой, который грузины поставили сами над собой, который грузины говорят: послушайте, ну ладно, мы тут что-то подотстали, и мы понимаем, в какой мы находимся месте там. У нас есть металлургия, у нас есть энергетика, у нас есть какая-то промышленность обрабатывающая, у нас есть какая-то машиностроение. В Грузии есть все эти предприятия, но они лежат. Почему они лежат? Потому что война, потому что отрыв от госплановской системы модели хозяйствования, потому что внешние продажи не могут, дефицит бюджета, дефицит экспортно-импортных операций, то есть там продают гораздо меньше, чем покупают, и нам надо что-то с этим делать. И кто лучше это сделает, как не тот, кто проучился на Западе и который будет поддержан Западом? А нам-то, грузинам, не до лампочки ли, что там думает про нас какой-то ЦРУ, да? Да нам по барабану, что там думает ЦРУ. Мы с ними будем улыбаться, пить вино, здороваться, барашков сделаем там, туда-сюда. Но мы возьмем...
Но, в общем, как всегда, не делали.
Да, и это надо воспринимать, ну, как бы лояльно и с уважением. Это их технология...
Выживания.
Выживания и защиты своей территории. Они будут нормально улыбаться. Вот я могу сказать, такой пример привести. При Шеварнадзе есть там ЛЭП какая-нибудь, там 110 киловольт идет. Внизу под ЛЭПом живет крестьянин. И он как жил там 2000 лет, так и живет. Вот у него там есть коза, там, может быть, бараны. Он там что-то делает, обрабатывает землю, собирает какой-то урожай, везет это, продает. И вот у него что-то тут проблема, надо что-нибудь там, ну вот денег не хватает. Он берет, достает ружье какого-нибудь 1812 года выпуска, еще с таким... с треугольной, наверное, пулей, и стреляет тупо по ЛЭП. Отключается в Грузии, в половину Грузии свет. Приезжают уважаемые с бородами люди к нему и говорят: слушай, дорогой, что такое? Почему? Что ты? Что? Чем недоволен? Он говорит: как чем недоволен? У меня там седьмая дочь, вот надо ей чего-то. И ему отгружают его там, что ему надо. Причем ему он даже не берет это в руки, а вот за дочь. Все, вопрос решен. Свет есть в Грузии. Это характерно очень. Это характерно. У них общность, они, это чувство справедливости у них абсолютное. Поэтому Саакашвили не может себя вести по-другому, как вот быть близко к ним, демократично. Просто он, может быть, воспринимает эту демократичность там по концепции там США. А вообще-то он все равно грузин. И никто, кроме, наверное, него, не смог бы начать вот этот, показать им новую концепцию выживания в современном мире, да? Другое дело, что перехватили эту технологию не без помощи России. И этот процесс, он как бы будет продолжаться. То есть там будет сейчас Россия постарается доминировать в крайней.
А что, скажи мне, пожалуйста, удалось ему что-то наладить, кроме институтов власти?
Что он сделал, безусловно?
То есть, реформа...
Важнейший государственный институт. Важнейший государственный институт, суды. Он сделал систему независимых судей. Как он это сделал?
Система реально независимая.
Реально независимая, и реально это является... Они... Само осознание некое произошло. То есть, они поняли, что надо...
Танцевать от печки.
В современном мире нельзя танцевать по понятиям. Хотя по понятиям у них сильнее. Концепт сильнее по понятиям. Поэтому воры... Грузинские, они очень уважаемые люди, потому что, потому что, да, и там их много. Потому что это важнейшая форма сосуществования, вот это вот вокруг себя галактику людей создать.
Клановая.
Кланность, как бы родство и так далее. Они понимают, что сегодня по понятиям нельзя продавать, допустим, марганцевые руды там куда-нибудь через турецкий порт. Потому что по понятиям не будут покупать. Надо не по понятиям, а по тем принципам, по которым за территорией Грузии. Окей, давайте мы создадим вид. Что нужно для этого? Саакашвили делает жесткие очень мероприятия. Он создает государственную основу, то есть это систему судов, систему внутренних дел, новую систему внутренних. Понятно, что он делает это на основе тех же людей, но... Извини, он не мог взять и в Грузию привезти министра внутренних дел там из Америки или даже из России. Он должен это делать своими, которые позволят ему доверие населения получить. Вот он это делал. Это сделал. И я скажу, что построить за один год 14 больниц по территории Грузии, суперсовременных, и каждая больница стоит 2 миллиона долларов. Я, честно говоря, в шоке. Я, когда мне показали фотографии, я был в шоке. То есть из стекла, из стали больница стоит. 14 штук за год по 2 миллиона долларов. 2 миллиона долларов в больнице. 2, не 200, а 2. Понимаешь разницу?
Я понимаю разницу.
И в районах, там, где население, они нужны. Там в горах где-то, туда-сюда, в районах.
И здание еще это.
Но
то
это
ли
известно.
МВД, то ли
да,
налоговый.
Да. У них министерство юстиции, так называемое. То есть государственная юстиция, здание, у них стоит, по сути, все правительственные, весь как бы интерфейс как бы государства и населения, здание у них там обошелся, по-моему, в 40 миллионов долларов. Это все. Это новое здание какое-то там, я его, правда, не видел, но мне рассказывали, что это действительно так. Там, там суперсовременное здание стоит, стеклянное. Там приятные девушки, то есть все это не на три точки, так сказать, а вот реально все работает. Как вот, я не знаю, как в нормальном, как в нормальном мире. Не как в, там, какой-нибудь авиакомпании Аэрофлот, а вот нормально. Вот работает. Поэтому свято место пусто не бывает. Нужна была система государственности, которая будет понятна. Ее сделали. Система государственности есть теперь. А теперь будем разбираться, что там будет дальше. Я думаю, что дальше там будет при любых властях будет медленное завоевание или возврат своих позиций. Прежде всего в культурном плане. Однозначно, это самое базовое идеологическом плане. То есть вот телекомпанию они там будут развивать, дети Бадри будут развивать, его дочь руководит телекомпанией. И я думаю, что любой повод подозревать в том, что грузинские, скажем так, элиты предают интересы основного населения Грузии, будет мгновенно пресечен. То есть это будут убийства, это будут теракты, мгновенно уничтожат этих потенциальных предателей. Ну, может, мгновенно это так я жестко говорю, но ружье, знаешь, стреляет, а там длинные ружья такие. Я говорю, они стреляют там за много сотен метров издалека, и люди стреляют, горцы, хорошо. Поэтому там ситуация такая будет всегда. Надо просто понимать это. Я считаю, что Россия должна прежде всего показать уважение. То есть если грузины чувствуют, что их не уважают, это нет разговора. Поэтому я считаю, что вот это отношение уважительное, несмотря на то, что там люди в крови, там по локоть и так далее, многие, да, ну и что? Ну так вот так получилось. И всего лишь это какой-то там 20-летний опыт, да, независимость Грузии там в 91-м, по-моему, в 93-м получила, если я не ошибаюсь.
Ну, скорее всего, в 91-м, можно
считать. Да, да, одна из самых первых. И, по сути, небольшой еще опыт выживания в этом пространстве.
Точки над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».
Вот, я думаю, что серьезная проблема – это Абхазия. И я считаю, что тут надо, знаешь, надо такой найти красивый выход из ситуации. Супер такой необычный. Может быть, подкупить грузин своей суперуважительностью. Может быть, сделать такой ход хитрый, чтобы...
Кто должен этот ход сделать?
Россия. Россия. Я думаю, что Россия, да. Россия должна такую сделать хитрую... МИД должен такую
комбинацию
изобразить, что просто все противники России должны просто бросить руки вниз и сказать: ну, слушайте, мы вас любим. Русские, вы наши братья. И сразу изменится качественное, понимаешь, отношение. Потому что как только качественный вот это уровень доверия между народами вернется на тот уровень, который был всегда там. Все, ну не всегда там, но русские всегда понимали, что он необходим. А грузины, они... к ним надо просто относиться с пониманием. Княжеский род, которому там 900 лет, он не может в одночасье вот эти современные основы демократического общества принять, те, которые считаются демократическими. Надо понимать, что он интеллигент там в 20 поколениях, да, и он читал книжки, которых у нас даже не выпускали. Или у него там сталь в клинке такая, которую у нас просто не могут выпустить. И понятно, что надо его уважать за это, за то, что он вот такой появился на свет. Знаешь, это как реликтовая рыба какая-нибудь в Индийском океане. Естественно, что надо вот такую политику, мне кажется, продавать туда. И как только уровень доверия вернется, мгновенно в Грузию хлынет специалистов, поток рабочих.
Абхазия только, причем я не понимаю.
Абхазия является основным сейчас элементом политического
камнем
противостояния.
Преткновения?
Да. Это...
Но очевидно, что, обсуждая этот камень преткновения, мало спрашивают тех, кто живет в этом камне преткновения, понимаешь?
Ну, их используют.
А они не собираются.
И те, кстати, и другие.
С тем, что...
Ну, я думаю, что вот эта игра на поругать всех и вырастить новый центр влияния, эта игра, она должна быть присмотрена, потому что это игра своего времени. То есть в свое время эта игра была очень эффективной, там, ну, в начале 90-х. Да, супер, конечно. Все друг с другом там попересорились, и дальше с этими царьками местными начали работать. все очень круто. В них население вложило свой уровень доверия, а теперь с ними будем работать, потому что лучше управлять страной через конкретного начальника, чем через все население страны. Просто результативность разная, да, если ты работаешь с первым лицом, там, то ты работаешь с первым лицом, а ты не с народом.
Я понимаю, но ты про чьи интересы сейчас говоришь? Грузинские интересы в Абхазии не вернутся, это очевидно.
Не факт.
Либо
Грузия
это,
до сих пор в Конституции Грузии Абхазия это автономная область. И как теперь?
Если
Конституцию Грузии должен поправить.
Послушай, юридически Грузию.
Да, юридически прежде всего.
Юридически все акты, принятые при СССР, отменил президент тогдашней Грузии Гамсахурдия.
Да, да, да.
И он отменил тем самым попадание Абхазии, которое произошло в 30-х годах, в состав Грузинской Федеративной Республики в качестве автономной республики. Вот и все. Если ты говоришь про юридическую подоплеку.
Послушай.
Если говорить про смысловую, ну, понятное дело, что...
Я скажу так.
Но с другой стороны, там мингрелов очень много живет в Восточной
Послушай,
области.
Нельзя смешивать качество конкретного кабинета юристов у конкретного
после того,
президента.
Что они сделали, это не случится, Саш, понимаешь, вот и все.
Ты вот ты говоришь, вот давай юридическую сторону возьмем. Юридическая сторона такая-то. Правильная она или неправильная, это вопрос
это,
второй.
Это вообще
она
до может свидания, быть, понимаешь,
да,
правильная она или
это,
неправильная.
Это,
по факту совсем
это
иначе.
Это вот президент конкретной страны чего-то сказал, да, отменил чего-то. Но есть еще там другие юридические институты, да, в Грузии в том числе. Есть еще технологии, допустим, того же референдума. Есть технологии, в конце концов, ООН, Организация Объединенных Наций, которую никто не отменял пока.
Ну, собственно
да?
говоря, да.
Есть другие
будет
технологии.
Будет беспилотная зона, да, трах-бах, и опять это станет
смотри,
грузинская автономная республика.
Люди, которые управляют, вот какая проблема, допустим, у Саакашвили была или сейчас есть, они управляют политические территории. Политически, это политика. А есть гораздо мощнее. В Грузии, понимаешь, политика является вещью второстепенной. Я же объяснял. 2000 лет их побеждали, захватывали, в итоге они есть все равно. Как не захватывая, он все равно есть. Ну что, при чем здесь политика?
Да,
вопрос не в политике.
Никто же не против.
И сегодня
просто вот этот вот фактор, вот, про который ты говоришь, он иногда переходит некоторые границы. Понимаешь, когда гордыня очень сильно не дает возможности правильно управлять своими клинками.
Найти компромисс, да.
Когда вот это вот все перехлестывает,
да.
Вот тогда и возникают проблемы подобные.
Они перехлестывают и тушат
и
огонь.
Подобные.
Вот смотри, я хочу тебе сказать, какое решение может быть с Абхазией? Использовать эту гордыню. Использовать эту гордыню. Надо на языке гордыни разговаривать с гордецами. Надо на языке гордыни. И, абхазы тоже очень гордые люди, я тебе скажу.
Ну, так и там, вот так и поговорили,
да.
Понимаешь?
Но технология
какой?
Была такая, замешать эту гордость и направить ее в форму ненависти, вот протеста. Другую нужно технологию выбрать. Просто и всего.
Согласен.
Причем забить пока на юридическую, политическую концепцию. Это все вторично. Надо договориться народами. Вот когда договоришься народами, на языке, который приняты народами. Не на языке, навязанными какими-то государственными элитами,
вот
которые
тогда,
не решают ничего в Грузии, в принципе.
Вот тогда, Саш, да. И надо открыть глаза и понять, что к этому вопросу можно вернуться лет через 50, через 60, не раньше.
Заморозить ситуацию. Возможно.
Потому что должно вырасти хотя бы поколение, которое не будет являться свидетелем того, что происходило.
Население, вот Россия...
Сейчас в Абхазии, допустим, да, и в Грузии активными управленцами являются те, кто участвовал в этих боевых действиях, понимаешь? Они сейчас...
не равняет и там всех.
Ну, им лет от 40 до 60 лет.
Ну, послушай меня.
Это было 20 с лишним лет назад.
Мы в России живем, да? Я не грузин, там, я не политик Грузии. Я просто смотрю на ситуацию, что интересно России. России интересно снять это напряжение. Почему не поддерживать его? Потому что при поддержании напряжения это тоже технология, да? Технология. Сейчас это технология для чего России?
России 100%, да.
Ну что, у России мало таких технологий поддержания напряжения? Да у нее, я извиняюсь, 3 секунды, и будет еще 3 таких точки.
Но для этого официальная риторика тоже должна немного измениться, понимаешь? А та риторика, которую использовал господин Саакашвили, она просто в принципе не позволяла никаких публичных шагов делать политических, понимаешь?
Ну, послушай.
Но не может такое государство.
Там, надо Россия, было играть не с Саакашвили. Причем здесь Саакашвили?
Ну, возможно, я не знаю.
Вот еще
раз. С кем там еще можно
играть?
Сейчас же они пытаются играть с кем-то.
Есть Лавров, да? Он юридически... он дипломат, да? И дипломат не может разговаривать, допустим,
он официальный
дипломат. Официальный, вот, совершенно правильный термин. Официальный государственный дипломат. Но есть же другие формы сотрудничества.
Согласен.
И эти формы сотрудничества для Грузии более важные, чем официальные. Потому что до Саакашвили какая была технология сотрудничества? Едет, пробка стоит в Грузии. Вот тебе простой пример, в Тбилиси. Или там, где угодно, пробка стоит. Вот мне человек рассказывает, который там бывает часто. И при Саакашвили, и при каком только там он не был. И люди ругаются. Приходит кто-то... А полицейская стоит машина, там 200 метров впереди. И в полицейской машине сидят полицейские. И что там вот просто расслабляются. К ним подходит человек, говорит, слушайте, ну что вы это, разберитесь с этой пробкой, как-то выйдите из машины, порешайте. Он, слушай, дорогой, жарко очень. Вот это первый пример. И второй пример. Есть проблемы у человека, у него денег нет, он приходит к какой-то семье, допустим, там у того же Бадри, и говорит, или там еще кого-то, и говорит, дай денег. Там, или даже не так, не дай денег, он не просит денег, он гордый, он... Его встречают, он несчастный, ходит там чего-то, что голову склонил, да вот там денег нету, ну ладно, вот тебе на денег, там когда-нибудь потом отдашь. На следующий день человек на машине едет, который получил деньги, понимаешь? Вот это два очень характерных примера. Это вот самые яркие примеры, мне кажется. Я к чему? Россия сейчас абхазскую тематику чувствует, что не тянет. Нет направления. Пока то направление считается сырым, потому что Саакашвили еще при власти. И поскольку большие дядьки по понятиям
поругались.
Потому что
много денег надо для того, чтобы это все восстанавливать, а гарантий никаких нет.
Восстанавливать что? Абхазию?
Ну, и в том
или отношения?
Именно экономически.
Понимаешь? Смотри, экономические отношения...
Там не с дерева упали,
можно
понимаешь?
Эти,
они не пускают.
Можно я тебе скажу, как было бы суперэффективно? Как только решить вопрос по понятиям на уровне элит, мгновенно произойдет экономический подъем.
Это безусловно,
мгновенно.
Я согласен.
Вот так, как с Боржоми.
Но Россия здесь ни при чем.
Россия основной, если она берет...
Смотри, я не понимаю сейчас, мы про что говорим? Мы говорим
Россия
поддерживает... о воссоединении каком-то политическом Грузии или и Абхазии, или об интересах России, которая должна перестать в засос публично целоваться с Абхазией, при этом ничего толком ей не давая, да, и наконец-то повернуться лицом, да, к той же самой Грузии. Я так понимаю, да?
Смотри, Россия не дает ничего абхазам. Абхазы очень хорошо работают в регионе Сочи и так далее. Россия нельзя сказать, что ничего не дает.
Толком, я
сказал. У нас режим благоприятный, да. Россия
не
приезжает туда с экскаваторами, не строит там, я не знаю, плотины или еще что-то не делает, да. Согласились. Но я сейчас говорю о политике России-Грузии или Грузии-России даже. То есть для того, чтобы эту политику изменить, это изменение приведет к мощному выбросу энергии позитивной, в том числе экономической в Грузии и в России, потому что многие предприятия являются изначально, скажем так, соратниками, да, кто-то марганцую руду, а кто-то обогащает ее, кто-то из нее делает продукт. Часть предприятий в Грузии, часть предприятий в России. Так вот, вот эту технологию договориться и получить экономический результат в промышленной сфере, потому что Грузия, она сейчас аграрная страна, и промышленные предприятия там стоят. Ну, например, у Грузии существует плотина, забыл, не помню название, 80, по понятиям 80% вырабатываемой мощности отправляется в Грузию, 20% уходит в Абхазию.
Зудидишь?
Ну, я не помню название, потому что плотина сама на территории Грузии,
да.
А генерация находится на территории Абхазии.
Да.
А управляет...
Ингурская, по-моему.
Да, вот, по-моему, ингурская. А управляет этим всем РАО ЕС России, ну, бывшая РАО ЕС. Возникает вопрос, что это за экономическая технология? Такой экономической технологии современный мир не знает. Мы не в Зимбабве живем, да? А Грузия — это уже практически на двух границах Азии и Европы. Тогда надо привести это в соответствие современному миру. Для этого надо договориться сначала на уровне народов, а потом сразу же изобрести юридические... они, вернее, не надо их изобретать, они есть уже. И они сразу все заработают.
Ну, если так можно сказать, договориться на уровне народов достаточно просто. Надо, чтобы на уровне властей не мешали этому процессу, понимаешь? Я даже думаю, ничего специального делать.
Но мы не можем, так это сказать. Это же все-таки
у нас же государство. Говорить, конечно, мы не можем так говорить.
Мы не можем так говорить. Как же это? Отойдите, а мы тут сами между собой договоримся. Нельзя так делать. Соответственно, у нас сейчас пока проблема в том, что поругались дядьки, чубы трещат у холопов, да. Поэтому Абхазия отличный тоже регион. Я не вижу как бы проблем, если Абхазия будет какой-то автономией там Грузии, либо будет собственным государством, как Россия предлагает, и так далее. Это все не совсем тоже важно. На мой взгляд.
Ну, тебе не совсем важно, видишь.
Ну, важно элитам, которые в Абхазии находятся, да?
Важно, элитам, которые находятся еще и в Тбилиси.
И в Тбилиси, в Грузии. Там в разных, в Кутаиси, там и в Тбилиси, там в каждой, куда ни плюнь, везде элиты.
Да.
И они очень влиятельные. Я думаю, что эта тема очень важна еще и тем, кто в Турции находится, в Стамбуле, и тем, кто в Дамаске или еще где-то. Значит, люди с интересом наблюдают за развитием этой ситуации и как российская дипломатическая машина вот в этом МИДе на Смоленской площади, как она будет выходить из ситуации, в которой сейчас она находится. И скорость поиска современных форм сотрудничества должна быть гораздо более высокой, интенсивной. То есть сейчас мы где-то на 30 км в час МИД наш едет, а надо желательно хотя бы до 60 разогнаться, потому что время-то уходит.
Ну, собственно говоря, да, вот это вот... Сколько можно с 2008 года уже стоять в этой позе?
Да, риторика какая-то тупловатая.
Ну, если мы хотим куда-то двигаться в этом направлении, то нужно делать... Самый большой должен сделать, видимо, все-таки самый большой шаг.
Ну, государство...
И предложение, по крайней мере, от него должно исходить.
И смотри, вот интересно что? Что мы с тобой не говорим вообще ни секунду о военно-грузинском конфликте, как он называется у нас, да, нету у нас пока об этом ничего, ни слова.
Я думаю, я намеренно про это не говорю. Это были конвульсии какие-то, которые даже и обсуждать нет смысла.
Да. Потому что на фоне большого исторического процесса это все дребедень, которая вот конкретно там, конкретного даже в десятилетие не войдет. Просто дуристика какая-то была на уровне обычной дуристики, которая никогда не компетентности есть в управлении. Вот просто дуристика. И говорить там, надувать щеки и какой-то искать сакральный какой-то смысл, что это была суперадская какая-то операция, там наших людей, которые все это закрутили, завернули, вынудили кого-то ту или другую сторону применить оружие, а потом та-та-та, и это нам дало такое преимущество. Все это дребедень на самом деле, да, и такой дребедень мы видим много. Вот, опять я вот хочу сказать, дребедень вот здесь, которую я вижу. Опять я вижу объявление: помогите ребенку в Орловской области. Ну что это за объявление? Это о чем? Это кто? Это умные люди так делают? Это не мудрые люди так делают? Может, умные, но не мудрые. Послушай, но если у нас сейчас есть помощь вот этим людям, которые имеют 3 детей и больше, помощь...
Землю выделяют,
да, там 600 или сколько-то семей нуждаются в получении участка для строительства собственного дома, там маленькую усадьбу для многодетной семьи. Многодетная семья у нас больше 3 людей, больше 3 детей, извини. Своих или приемных, неважно. Если государство это поддерживает, ну поддержите тогда законом, допустим, Орловской области вот этот вопрос, связанный с тяжелыми формами заболеваний или с случайными или быстрыми какими-то медицинскими случаями, которые не вписываются в имеющуюся технологию оказания медицинских услуг. Ну, создайте какой-то фонд. Что это за побирательство такое? Это что? Я понимаю, какой-нибудь наш патриарх церкви бы обратился к своей пастве и сказал: послушайте, у нас в таком районе ребенок болеет там тем-то, тем-то, не дай бог. А давайте скинемся, помолимся за него и сделаем то, что мы можем, как прихожане. И сделали бы объединение какое-то вокруг горя народного, значит, вокруг какой-то семьи. И произошло бы, может быть, дополнительное выцеркление там народа вокруг этого призыва. Но у нас же что происходит? У нас официальная власть, которая отвечает за безопасность и там за медицинскую помощь, тупо говорит: дайте, пожалуйста, денег, давайте поможем. Вот у нас есть богатые люди, пусть они скинутся. Слушайте, это о чем вообще? Это что это за дребедень какая-то? Ну что, мало у нас в области здравоохранения чиновников? Вот у вас есть на радиостанции передача? Это «Обед с хорошим человеком».
Да, есть.
Вот я вам социальный заказ, если я на это имею право маленькое.
Как гражданин.
Как гражданин. Просьба. И еще как этот, который иногда тут рассказывает что-то. Вот можно...
Пользуясь служебным положением.
Да, пользуясь положением, прошу пригласить человека, который про это расскажет. Что это такое? И конкретно расскажет. Не тра-ла-ла-ла-ла-ла, там, вот у нас ожидается 8 миллионов законодательных актов, у нас мы в Думу написали, мы к этому сходили, мы к тому. А вот конкретно, пусть бытовым языком расскажет, есть проблема, да, эти дети почему-то нуждаются в помощи рядом стоящих людей, населения. Почему это происходит? Зачем люди должны побираться, как в метро, чтобы своего ребенка спасти? Я не говорю про взрослых людей. Я говорю про детей. Про детей, которых там до 18 лет. Вот до 18 лет, пока они сами себя содержать не начали. Почему нельзя этот вопрос решить? Что здесь мешает? Боязнь конкретного чиновника выйти с этим вопросом к большому какому-то руководителю? Ну пусть он подумает, что он сегодня чиновник, завтра не чиновник, а послезавтра ему деревянный костюм оденут. И он думает об этом вообще? Или он совсем уже на другой планете находится? Пусть это в Орловской области как яркая лампочка загорится, потратить на это лишние, ну, 5 миллионов. Ну, давайте скажем, сколько надо потратить. Хотя бы статистику кто-нибудь скажет мне. Пусть в программе основное, что скажут, статистику такую. У нас столько-то там, 600 человек болеет вот такими тяжелыми формами заболеваний. Из них 13 человек приехало или 20 человек приехало из других территорий. И они, мы вообще их по понятиям не будем обслуживать, потому что они какие-то приезжие, нам на своих не хватает. Я не знаю, пусть человек разумно скажет логическим бытовым языком это. И мы тогда понаблюдаем, есть вообще возможность решить этот вопрос или нету. Вот как бы гражданская позиция моя, я не призываю там супер какие-то изменения закона делать. Не могут люди решить этот вопрос сами. Давайте мы подумаем, как этот вопрос решить. Мало у нас специалистов, которые могут просто за хорошее слово рассказать, какой закон надо принять или какие действия надо предпринять. И все, фонд может быть какой-нибудь общественный
давайте
создать.
Давайте попробуем, что вы скажете.
Вот в Грузии, понимаешь?
Вряд ли бы такое.
Вряд ли не вышло. И нет такого, не ходят, не побираются. То есть существует подход, при котором общество за своих членов борется, да? Хоть это так пафосно звучит, там по руки, как раньше говорили, взять там. А сейчас при таком количестве людей в Грузии 4 миллиона, грубо говоря, грузин, им выгодно бороться за каждого своего гражданина. Потому что каждый гражданин это ресурс нации. Это ресурс, в который можно передать книжные истины, культурные истины, языковые традиции. Вообще все передать, закачать в этого человека с детства и перекрестить его, Грузия христианское государство, да, и сказать, вот ты теперь, все государство в твоем лице на тебя надеется. У нас, когда в очередь Аэрофлота 3 километра стоит, а во всех электронной регистрации нет, а в других авиакомпаниях нормально все. Это я тут
недавно
про Якубовича читал, как их там держали где-то 5 часов, и человек взбесился. 60, сколько ему лет, 5 уже, наверное, или сколько этому Якубовичу. И вот он понял, что такое Аэрофлот, государственная чиновничья система. И когда люди вынуждены, значит, ходить и побираться для того, чтобы ребенка спасти своего, я считаю, это какое-то безумие. Когда наши официальные структуры называют аутизм болезнью, ну тогда я вообще ничего не понимаю. То есть если люди находятся на какой-то другой, может быть, планете, меланхолия на какой-то другой планете находится, думают о другом. Вот я бы хотел призвать к какому-то пересмотру ценностей или задуматься об этом как-то. Вот на фоне того, что я сказал.
Прекрасно. На этом мы прощаемся с вами. Слушайте нас по понедельникам. Александр Иванович.
Будет иногда.
К нам будет, да, иногда приходить.
Хорошо.
Да,
спасибо.
Всем пока.
Точки над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».